Анатолий Кузнецов. Бабий Яр. Роман «Документ». Первая часть. Советская власть кончилась. От Советского информбюро. Вечернее сообщение 21 сентября 1941 года. В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев. Сноска. Правда, 22 сентября 1941 года. Киев был сдан 19 сентября, а не 21 сентября, как сообщает сводка. Я увидел, как они бегут, и понял, что это конец. Красноармейцы в своей защитной, выгоревшей форме, одни со скатками, иные уже и без ружей, редко побежали через дворы, по огородам, перепрыгивали заборы. Говорили потом, что они забегали в дома, умоляли дать штатское платье, и бабы давали поскорее какое-нибудь тряпье. Они переодевались, надеясь скрыться, и бабы топили в выгребных ямах бесполезное оружие и гимнастерки со знаками отличия. Стало очень тихо. Много дней шли бои, гремела канонада, выли сирены. Бомбежки были одна за другой. По ночам весь горизонт освещался зарницами и заревами. Мы спали на узлах в окопе, земля тряслась и сыпалась нам на головы. И вот стало тихо. Та тишина, которая кажется страшнее всякой стрельбы. И было неизвестно, где мы. Еще под Сталином, уже под Гитлером или на узкой полосе посередине. С железнодорожной насыпи четко и близко чесанул пулемет. Со старого вяза над окопом посыпались мелкие веточки и листья. Я грохнул люком и обрушился в яму, где дед зашипел на меня и дал по уху. Наш окоп, вырытый на огороде, был типовой противовоздушной защитой. Щелью тех времен. В форме буквы «Т», 2 метра глубиной, сантиметров 70 шириной. Такими щелями были изрыты дворы, скверы и улицы. Советское радио призывало их рыть и объясняло, как. Но мы с дедом работали несколько дней, улучшая схему. Земляные стенки мы обшили досками. Пол выложили кусками кирпича, а сверху сделали покрытие. У нас, конечно, не было бревен, чтобы сделать 3 наката. Но мы намостили поверх окопа полутораметровые дровяные плашки и вообще навалили сверху все дрова, какие только нашлись в сарае. Дед рассуждал так: если на окоп упадет бомба, она, значит, шарахнет в эти дрова. Поленья разлетятся, как бильярдные шары, а нас взрыв не достанет. Куда ему подлому разрушить такую крепость? Для прочности мы еще набросали на дрова земли, для маскировки обложили дерном. Так что получился внушительный и ярко приметный холм, под которым, если опустить входной люк, было глухо и темно, как в могиле. Наше счастье, что поблизости ничего не взорвалось, и не попал хотя бы приличный осколок, а то все эти дрова так бы и рухнули нам на головы. Но тогда мы этого еще не знали. Гордились делом рук своих и были уверены, что сидим в великолепной безопасности. Прежде, пока у нас не было такого хорошего бомбоубежища, мы с дедом и бабкой прятались от бомб под кроватью. Кровать была старинная, добротная, со спинками из листового железа, на которых были нарисованы масляными красками картины: мельницы, озера с лебедями и замками. Мы думали так: если бомба упадет, она пробьет крышу, потолок, подпрыгнет на пружинном матраце с периной, разорвется, а перина, да еще 2 ватных одеяла, осколков, естественно, не пропустят. Чтобы не лежать на голом полу, бабка постелила и под кроватью одеяло, положила подушки, так что вышло очень уютно. И когда начиналась стрельба, и стекла зудели от воя бомбардировщиков, дед кидался под кровать первым. Он закатывался подальше и прижимался к стенке. За ним вкатывался кубарем я и прижимался к нему. А бабка, вечно замешкавшись у печки, прихватывала кота Тита, ложилась с краю, закрывая всех нас с собой. И так мы спасались. Дед шептал молитвы и ругался в мой адрес. «Вот, гомон, чего ты крутишься, будто червяк в тебе сидит?» Закончив строительство нашего мощного окопа, мы стали бегать в него в той же последовательности. Только бабка всегда бежала с подушками и одеялом. Она их в окопе не оставляла, чтобы не сырели. Кот Тит привык к войне. При первых же выстрелах, задрав хвост, огромными прыжками несся прямо к люку в окоп и с мукой в глазах мяукал, чтобы его спустили. Потому что по отвесной лестнице он мог только вылезать, а спускаться не научился. До сих пор не знаю, что это за слово «гомон». Дед умер, я забыл у него спросить. А червяк любознательности мучил меня всегда. Я высовывался, чтобы разглядеть самолеты и увидеть на них жуткие кресты. Пытался разглядеть, как рвутся бомбы. Но вот когда побежали красноармейцы, и стало ясно, что это конец, мне стало страшно видеть это. По-настоящему, наконец, страшно. В окопе горела керосиновая лампа. Пахло чадом. Мать, до этого она днями и ночами дежурила в своей школе, сидела на табуретке с ужасом в глазах. Дед ел. Он у нас всегда ел, когда волновался. Его седая борода, разделенная на два клинышка, резко двигалась, потому что из-за вставных челюстей он не жевал, а жамкал, как говорила бабка, и крошки сыпались ему в бороду. Бабка едва слышно молилась, крестясь перед иконой Божьей Матери, которую принесла сюда. Я сам забивал в доску гвоздик, чтобы повесить. Эта икона мне нравилась. Из всех бабкиных икон она была у меня самая любимая. А в стенах за досками что-то тихо шуршало, возилось. Там жили своей личной жизнью, абсолютно безразличной к войне, жучки и черви, и деятельные муравьи. Земля, наконец, перестала вздрагивать и сыпаться с потолка. И в этой жуткой тишине казалось, что сейчас произойдет что-то ужаснейшее. Какой-то немыслимый взрыв. Я сидел, едва дыша, ожидая этого взрыва. Вдруг раздался глухой топот. Люк поднялся, и соседка Елена Павловна, возбужденная, на себя не похожая, закричала с радостным изумлением, с торжеством. «Что вы сидите? Немцы пришли? Советская власть кончилась?» Мне было 12 лет. Многое для меня в жизни происходило впервые. Немцы пришли тоже впервые. Я прежде всех вылетел из окопа, зажмурился от яркого света и отметил, что мир стал какой-то иной, как добрая погода после шторма, хотя внешне как будто все оставалось по-прежнему. Елена Павловна, захлебываясь, взмахивая руками, говорила умиленно, радостно. «Молоденький такой, молоденький стоит! Мои же окна на улицу, машина ушла, а он молоденький, хорошенький стоит!» Я немедленно рванул через двор, взлетел на забор. У ограды сквера на нашей Петропавловской площади стояла низенькая, хищная, длинноносая пушка на толстых надутых шинах. Возле нее действительно очень молоденький, белокурый, розовощекий немецкий солдатик в необычно чистой и ладно сидящей на нем серо-зеленой форме. Он держал винтовку на весу, заметил, что я смотрю на него, и загордился. Очень мило загордился так, зафасонил. Был у меня друг жизни, старше меня года на три, Болик Каминский. Я еще о нем расскажу. Его эвакуировали с училищем фабрично-заводского обучения, ФЗО. Так вот, этот парнишка был очень похож на друга моего Болика. Понимаете, я ожидал всего, что немцы — страшные гиганты, что ли. Все сплошь на танках, в противогазных масках и рогатых касках. И меня потрясло, что этот парнишка такой обыкновенный. Ну, ничего особенного. Совсем как наш Болик. Зафасонил, ага. Я б тоже зафасонил, имей такую пушку. В этот момент раздался тот самый невероятный взрыв, которого я так ждал. Я задохнулся, ударился подбородком о забор, чуть не свалился. А солдатик позорно присел и съежился, перепуганно прижавшись к пушке. Но нужно отдать ему должное. Он тотчас опомнился, независимо встал и принялся смотреть куда-то поверх моей головы. Я обернулся и увидел, как в синем небе за вершинами деревьев опадают, крутясь и планируя, обломки досок. «Ах, подорвали таки мост, проклятые босяки!» сказал дед, подходя к забору и высовывая нос, чтобы тоже поглядеть на первого немца. «Фью-фью, вот это да! Ну куда ж с ними Сталину воевать, Господи, прости! Это же армия! Это не наши разнесчастные, голодные да босые! Ты посмотри только, как он одет!» Действительно, солдатик был одет превосходно. На газетных карикатурах и в советских кинофильмах немцев изображали оборванными бродягами и бандитами, а советские воины были всегда красивые, подтянутые, розовощекие. Вздымая пыль, подлетела угловатая, квадратная и хищная машина. Лихо развернулась. Мы с дедом жадно смотрели. И такие же подтянутые, ловкие, как фокусники, молодые ребята-немцы прицепили пушку в один миг, повскакали на подножки и, вися по обеим сторонам машины, лихо умчались в сторону подола. «Да», — сказал потрясенный дед и перекрестился широко. «Слава тебе, Господи! Кончилась эта босяцкая власть, а я уж думал, не доживу. Ступай, помогай носить вещи в хату. В яме все отсырело. Будем теперь жить». Не весьма охотно поплелся я к окопу. Там мама подавала из темной дыры узлы, чемоданы, табуретки. Бабка принимала и складывала в кучу. А я стал носить. Столько раз за последнее время мы это дело повторяли. В окоп, из окопа, вниз, вверх. Хоть бы было что порядочное прятать. А то ж одни шмотки на шмотках. Какой-то кожух царских времен в заплатах, молью съеденный. Штаны застиранные, подушки. В общем, занятие не для мужчины. Из-за забора высунулась голова второго моего друга жизни, Шурки Мацы. Делая огромные глаза, он закричал. «По трамвайной линии немцы идут! Пошли!» И меня как ветром сдуло. Вся Кирилловская улица, при советской власти она называлась улицей Фрунзе, но название не прививалось. Была, сколько видно в оба конца, забита машинами и повозками. Автомобили были угловатые, со всякими выступами, решетками, скобами. У каждой машины есть лицо. Она смотрит на мир своими фарами, безразлично или сердито, или жалобно, или удивленно. Так вот эти, как и первая, что увезла пушку, смотрели хищно. Отродясь, я не видел таких автомобилей. И мне казалось, что они очень мощные. Они заполнили улицу ревом и дымом. Кузова некоторых грузовиков представляли собой целые маленькие квартиры с койками, привинченными столами. Немцы выглядывали из машин, прогуливались по улице, чисто выбритые, свежие и очень веселые. Будешь свежим и веселым, если у них пехота, оказывается, не шла, а ехала. Они смеялись по любому поводу. Что-то шутливо кричали первым выползающим на улицу жителям. Между фурами со снарядами и мешками лихо юлили мужественные мотоциклисты в касках с укрепленными на рулях пулеметами. Доселе нами невиданные, огромнейшие огненно-рыжие кони-тяжеловозы с гривами соломенного цвета, медлительно и важно ступая мохнатыми ногами, запряженные шестерками, тянули орудие, будто играючи. Наши малорослые русские лошаденки, измордованные и полудохлые, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами рядом с этими гигантами. В ослепительных белых и черных лимузинах ехали, весело беседуя, офицеры в высоких картузах с серебром. У нас с Шуркой разбежались глаза и захватило дыхание. Мы отважились перебежать улицу, Тротуар быстро наполнялся. Люди бежали со всех сторон. И все они, как и мы, смотрели на эту армаду потрясенно. Начинали улыбаться немцам в ответ и пробовать заговаривать с ними. А у немцев почти у всех были книжечки и разговорники. Они листали их и кричали девушкам на тротуаре.
«Паненка, девушка, большевик, конец, Украина!»
«Украина», смеясь, поправляли девушки.
«Я-я, Украина! Ходит гулять шпацирен, битте!»
Девчонки захихикали, смущаясь. И все вокруг посмеивались и улыбались. От Бондарского переулка образовалось какое-то движение. Видно было, как торжественно плывут головы, и вышла процессия стариков и старух. Передний старик с полотенцем через плечо нес на подносе круглый украинский хлеб с солонкой на нем. Толпа повалила на зрелище, затолкались. Старики опоздали и растерялись, кому вручать. Передний двинулся к ближайшему белому лимузину, откуда, улыбаясь, смотрели офицеры, и с поклоном подал поднос. Мы с Шуркой потеряли друг друга. Я изо всех сил пытался протиснуться. Там что-то говорили. Грохнул смех. Задние спрашивали. Что он сказал? Что он сказал? Но колонна двинулась дальше. Я только увидел, как в проезжающем автомобиле офицер передавал хлеб с полотенцем на заднее сиденье. Вокруг стали говорить, что где-то тут немцы кричали «Масло, булки!» и сбросили прямо на трамвайную линию ящик с маслом и корзины с булками. «Бери, мол, кто хочешь!» Я заметался, пытаясь понять, где это, и побежал к мосту над Выжгородской улицей. У моста масла и булок не оказалось, но был пожар. Угловой кирпичный дом горел спокойно и лениво, подожженный влетевшим в окно снарядом. Забор уже свалили прямо на росшие у дома цветы. По ним топтались. Две женщины и девочка лопатами копали землю и кидали на огонь, потому что воды не было. Из толпы зевак вышел мужчина, взял палку и стал безжалостно бить стекла в окне. Немец спрыгнул с машины, прицелился фотоаппаратом, приседал и выгибался, снимая пожар крупным и общим планом. Мужчина полез в окно и стал подавать женщинам стулья, ящики с бельем из шкафа, вышвыривал пальто и платье, и все его хвалили, и я тоже подумал, какой молодец. Войска продолжали тучи валить из-под моста. Ярко светило солнце, не было никакой пальбы, только рев моторов, грохот колес, голоса, смех. После долгого сидения в яме я совсем одурел от всего этого. Пошатываясь, побрел домой отчитываться. А у нас во дворе стоял серо-зеленый солдат с ружьем через плечо и с веревкой в руках. Простецкий такой, с белесыми ресницами и красным лбом. Равнодушно поглядывал по сторонам. А дед, жестикулируя, приглашал его в сарай. «Тут ниц, ниц, ниц! А там, может быть, ист! Надо посмотреть, битте!» Солдат неохотно поплелся в сарайчик. «Они пленных ищут», — сказала мне бабка с крыльца. В сарае был люк в погребок. Солдат стал показывать руками. «Шпицкие? Пшицкие!» Дали ему спички. Он зажег и осторожно заглянул в дыру.
«Партизан!»
— громко и иронически сказала бабка. Солдат отпрыгнул, как ужаленный, вертя головой и подозрительно глядя на всех нас. «Я смеюсь», — сказала бабка. «Иди, иди, не бойся!» «Нет, партизан!» Но солдат что-то недовольно сказал. В погреб лезть не захотел, а строго показал деду на красный домовый флаг, который мы по праздникам должны были вывешивать на воротах. «Это?» «Да-да», — засуетился дед. Взял флаг и оторвал от древка. «Марфа, скорее кинь в печку. А палка хорошая, на метлу подойдет». Пришел другой солдат, тоже с веревкой. Возбужденно кликнул первого, и они побежали. Бабка поманила меня в сени. «На, полезь на чердак, засунь там, в газету какую-нибудь заверни». «Да на что он, бабка?» «Никто ничего не знает, сынок. Да и у немцев вон красные флаги. Велят цеплять. Опять новую материю покупай. Делай, сынок, как я говорю». Я понял. Полез на чердак, пробрался по-пластунски в дальний угол, затискал сверток под балку. А когда, наевшись паутины, спустился... Бабка стояла в воротах с Еленой Павловной и звала.
«Старый, иди быстро, партизаны ведут!»
Наш краснолобый солдат вел по улице здоровенного грязного кабана, захлестнув его веревкой поперек туловища. Другой подгонял хворостиной, и вокруг шли еще другие солдаты кучкой, удовлетворенно голготали. Делая большие глаза и ахая, Елена Павловна рассказывала, что солдаты совсем не пленных ищут, а грабят. И у Каминских взяли кабана, и кожухи тащат. А у нее заглядывали в шкаф, под кровать, сняли с подушек наволочки и зачем-то полотенце с гвоздика. Сосед не хотел отдать кабана, так они оставили расписку, сказав: «Офицер, плати». «Нам, выходит, повезло, если ничего не взяли. Может, от того, что дед немецкие слова говорил, они постеснялись?» Дед озабоченно посмотрел вслед мужественной вооруженной процессии с кабаном.
«А ну», — строго сказал он, — «давайте носить вещи обратно в окоп. Трясца его матери! Я и забыл! Это же их право победителя! 3 дня грабить все, что хотят!»